Благодать вам и мир от Господа нашего, от Иисуса Христа, любовь Бога Отца и Святого Духа. Дорогие христиане, слушатели, собравшиеся на Большом летнем собрании, посреди лета в нашем именинном календаре содержится много имен, производных от библейских имен. Прошлое воскресенье был день Иоанна и Юхани. Сегодня, 29 июня, день Пекка, Петри и Петра. Воскресенье, день Ара. И в понедельник, день Марии, Майи и Мары. Через неделю, в пятницу, будет день Эса и Эсаия. Среди тех, кто собрался на этом летнем собрании, наверное, есть много людей разных возрастов, которые носят эти имена. Эти имена все были даны в свое время, библейские времена, людям, которых Бог призвал и которым дал задачу. Эти имена были и в финском календаре столетия. Как раз в эти дни вспоминали о почивших святых. Хотя в лютеранской церкви нет такой особой традиции почитания дней мучеников за веру. Но все-таки многие дни именин мы унаследовали из календаря святых католической церкви. В прошлое воскресенье был день рождения Иоанна Крестителя. Сегодня, в пятницу, день мученической смерти Петра и Павла. В воскресенье – день памяти брата Моисея Аарона. И в понедельник – день, когда мать Господа Мария гостила у Елизаветы. В пятницу еще вспоминают о пророке Исаии. Все эти люди из Библии каким-то образом участвовали в исполнении великих дел Божиих в плане по спасению человечества. Те, кто носят эти имена в наши дни, очевидно, получили их в связи со святым крещением. Во время крещения они стали причастными к великим спасительным делам Божиим и приняты в ученики Иисуса. Ты, Юсси, Пекка, Пава, Ара, Майя или Эса, ты получил благодать Божию и милость, и любовь, и ты призван, чтобы свидетельствовать о благодати и любви Божией. Именины Дни памяти о святых людях говорят и показывают, что Церковь Христа по-прежнему помнит о тех, кто жил в вере прежде, до нас. Все мы принадлежим к одному народу. Вера соединяет нас с прежними поколениями, вплоть до библейских времен. Мы получили веру от свидетелей Христовых, которые жили до нас. Весть Евангелия нам передавалась через многочисленных свидетелей и поколения. Мы получили веру от тех, кто проповедовал и учил Слово Божие. От тех, кто был пророками древних времен, апостолами или евангелистами, они могли быть во время истории нашей церкви священниками, епископами или диаконами, или же учителями в нашей школе, руководителями воскресной школы, или просто матерями, отцами или нашими крестными. И они были свидетелями о Христе. Так же, как те святые, имена которых мы помним. Имена показывают, что у нас здесь, в Финляндии, существует такая долгая, длинная цепочка, которая простирается вплоть до Христа и его апостолов. Те, кто принят в свои Христа, они жили задолго до нас. Среди таких поколений, о которых у нас нет никаких сведений. И также эти люди будут жить и после нас, среди тех поколений, о которых мы тоже ничего не знаем. Собственная группа Христа есть во всем мире, везде, где люди становятся причастными к милости Божией во Христе. Об этих людях мы ничего не знаем лично, но все-таки нас объединяет с ними вера, в которую мы крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа. Все Петры и Павлы в этом мире едины в вере. И они свидетельствуют вместе с Пекками и Павлами, которые собрались на этом поле, об одном Евангелии, о том же, о котором их далекие тезки свидетельствовали вплоть до мученической смерти. Вера во Христа по своей природе объединяющая, а не разделяющая сила. Она связывает людей друг с другом. Но не насильно, а свободными узами любви. И она делает причастными к тем же дарам спасения со всеми теми, которые крещены одним образом по заповеди Христа во имя Отца, Сына и Святого Духа. Апостол Петр проповедовал в Пятидесятницу. Обратитесь и каждый примите крещение во имя Иисуса Христа, чтобы вам простили грехи. Тогда вы получите дар Святого Духа. Это обетование принадлежит вам, вашим детям, а также всем тем, кто вдали, всем тем, кого призовет наш Господь Бог. Это написано во второй главе Деяний апостолов. Христос давал свои обетования через апостолов, давал всем народам мира. У всех один путь. Прощение грехов именем Иисуса Христа. Также нам, тем, кто находимся вдали от древнего Иерусалима, также и нам принадлежат эти обетования о прощении грехов. Кого бы Бог ни призвал своим словом к покаянию, всем им Он дарует прощение грехов. Согласно проповеди Петра, грехи прощаются в крещении, которое Иисус приказал или дал наказ совершать. В крещении также нам дается дар Святого Духа. Так, по доброй воле Божией, в церкви есть спасение, дарованное Сыном. Святой Дух рождает в нас веру и доверие к Богу. Поэтому Святое Крещение совершается во имя Отца, Сына и Святого Духа. В вероисповедании Никейском и Константинопольском говорится: «Мы веруем в Святого Духа, Господа, Животворителя, верим в одну святую общую апостольскую церковь, признаем одно крещение в упрощении грехов, ожидаем воскресения мертвых и жизни в будущем мире». Когда христиане этими словами признают одно крещение и одну церковь, они исповедуют то, что они принадлежат к одному единому обществу, в котором действует Святой Дух. Мартин Лютер пишет в Большом катехизисе: «Когда у тебя спросят, что ты имеешь в виду, я верую в Духа Святого, то тогда ты можешь ответить: я верую, что Святой Дух освящает меня. Но каким образом Он это совершает? Отвечай так. Он использует при этом христианскую церковь, прощение грехов, воскресение плоти и вечную жизнь. У Святого Духа в этом мире для этого есть особое общество, Мать, которую Бог Словом Божиим рождает и несет его. Но в каком порядке находятся обращение, крещение, прощение грехов и получение дара Святого Духа? Они все связаны друг с другом. Но у разных людей они могут находиться в разном порядке. Не все приходят к христианству одними и теми же шагами. И хотя эти понятия в учении находятся в определенном порядке, все-таки нельзя говорить, что только совершая определенные шаги, можно прийти к вере. Святой Дух Божий — это как ветер, который дует там, где желает, и рождает веру там, и в то время, когда Бог желает. Я прочитаю из Аугсбургского вероисповедания несколько цитат. Наша община учит, что после падение Адама, все люди, которые размножаются, живут в грехе, то есть без страха Божьего, без доверия к Богу, и ими управляет похоть и первородный грех. Это действительно грех, который осуждает и дает вечную погибель тем, кто не крестится во имя Святого Духа и не рождается свыше. Также наша община учит, что люди, не могут быть оправданы перед Богом собственными силами, заслугами или делами, но им дается праведность даром ради Христа через веру, когда они верят, что их принимают в благодать и что им прощаются грехи ради Христа, который своей смертью примирил грехи. Чтобы мы обрели эту веру, установлено служение, учение Евангелия и причастие и других таинств. Посредством слова и таинств даруется Святой Дух, который влияет таким образом и там, где Бог желает. Община учит о крещении, что оно необходимо для спасения, и что милость Божия дается в крещении. Дети должны креститься, чтобы через крещение их принимали в милость Божию, под защиту Бога. И еще о покаянии наша община учит, что те, которые пали после крещения, могут получить прощение грехов когда угодно, когда они обратятся, и церковь должна дать им прощение тем, кто раскаивается. Таким образом, исповедание нашей церкви учит, что человек от самого рождения находится во власти греха и не способен спасти себя. В такой ситуации он принадлежит погибели. Но Бог в своей любви приготовил для человека спасение. Он послал своего сына нести грехи людей и взять на себя наказание смерти за всех. Он — Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Как мы поем вместе с причастием. Бог дает совершенное прощение грехов в Своем Сыне. В это ты можешь верить. Это дар Божий тебе. Ты его получил уже в крещении. Когда ты услышишь благое обещание Божие, то в тебе просыпается желание уповать на Него. Это вера, рождаемая в тебе Святым Духом. Для того, чтобы ты был своим для Христа, тебе не нужно совершать собственных дел, не нужно быть верующим, не нужно становиться святым. Ты можешь грешным уповать на милость Божию. Имена в календаре летом напоминают о задаче свидетелей Христа. Например, Аарона, Исаию, Иоанна Крестителя, Петра, Павла или Марию мы можем могут называть именами пророков, апостолов или Матери Господа. Но все-таки у них одна задача — дать свою жизнь в распоряжение Божие. Может ли у нас быть какое-то лучшее назначение для жизни? Может ли быть более глубокой или значительной задачей, чем принимать участие в том, что совершает Бог? Если кто-то спрашивает, каково назначение жизни, то пусть такой человек наблюдает за тем, что совершает Бог Отцом, Сыном и Святым Духом, и стремится увидеть свою жизнь как часть этого. Каждый может принимать участие в этом, какую бы позицию или задачу он не выполнял, и сколько бы лет ему не было. И неважно, является ли этот человек женщиной или мужчиной, девочкой или мальчиком. Назначение жизни человека — это стать причастным к великим делам Божиим и позволить Богу, чтобы Он использовал твою жизнь как орудие в этих делах. Поэтому мы молимся в молитве «Отче наш», «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как и на земле, как на небе». Часто мы слышим такие пожелания, чтобы в церкви говорила с пророческим голосом и с мудростью и уверенностью произносились прямые слова, чтобы в проповедях показывали, что грех является грехом, иначе и армо, и милость не является милостью для грешного. Такая весть должна быть направлена к тем, кто еще не обратился к Богу или отвернулся от Него. Также иногда высказывают такие пожелания, что внутри церкви нужно говорить пророческим голосом. И говорить так особенно против каких-то определенных преступлений. Но так стоит поступать и в религиозных обществах по отношению к грехам, которые совершаются в них. Тогда нужно возвысить голос и привести к покаянию тех, которые считают себя уже помилованными и чадами Божьими, святыми. Все это наверняка необходимо. Но если Слово Божие обращается, призывает к покаянию, то это не зависит от того, что мы сами думаем об этом. Бог не призывал пророков иначе, как только сначала сам обращался к ним. Тот, кто желает стать пророком, должен сначала сам изучить закон. Христианин не может призывать других к покаянию, если сам не соглашается на это. Мы не можем указывать на ошибки других, если не даем Богу осветить собственное сердце. Если мы хотим осуждать других, грехи других, то нам сначала нужно посмотреть на собственную жизнь. Когда Слово Божие обращается к нам, то мы видим, в каком безнадежном состоянии находимся. Тогда оно пробуждает в нас необходимость защищаться, объяснять, что мы не такие плохие, что есть еще хуже. Мы пытаемся предлагать Богу свою веру, какую-то полубожественность. Но Христос не пришел для того, чтобы призывать праведных, а грешных. Когда Христос призывает людей, согласно словам Мартина Лютера, в церкви, тогда он приобщает их к спасению вместе с другими спасенными грешниками. Тогда все находятся под Словом Божиим, и все должны слушать волю Божию. Так все могут стать причастными к одной милости. Мы надеемся только на крестную смерть Христа. Наша вера может основываться только на обетованиях благодати. Мы проповедуем Евангелие только когда мы сами смогли услышать об обетованиях Христа, о прощении грехов и новой жизни. Мы осмеливаемся предлагать другим надежду, только когда мы сами имеем твердое упование во Христе. Обетование Христа нельзя заковать в оковы. Это не обещание человека, но обетование Сына Божьего. Тот, кто желает быть проповедником, должен проповедовать Слово Божие и не уповать на собственный авторитет. Слово Божие, оно влиятельно само по себе, потому что оно Слово Божие. Евангелие не получает силу от того, кто его проповедует. Оно не становится влиятельным или бездейственным на основании того, кто произносит его. Но его основа в самом Христе. Тот, кто ссылается на обетование Христа, тот отвергает другие авторитеты. Никто не может проповедовать другому прощение грехов во имя себя, но только ссылаясь на Христа. Такое право принадлежит только Христу и Его Слову. Действительность Евангелия не зависит от того, кто его проповедует, но от того, что проповедует. Только Христос может давать прощение грехов. Но тот, кто ссылается на Христа и говорит его устами. В лютеранских вероисповедных книгах об этом говорится так. Также таинства не теряют своего действия, потому что недостойные исполняют их, так как на основе призыва церкви они представляют персону Христа, а не собственную персону, как свидетельствует Христос. Тот, кто слушает вас, слушает меня. Когда они проповедуют проповедь Слова Христа и выполняют таинство, то они делают это за Христа. Так написано в защите Аугсбургского вероисповедания. Тот, кто проповедует Евангелие и раздает таинство, не представляет себя, но Христа. Он является устами Христа. Поэтому то отпущение грехов, которое произносит священник, это отпущение грехов Христа. Потому что Христос обещал апостолам, кому вы дадите прощение грехов, тому они прощены будут. На этом же основании наша церковь приняла решение о том, что и женщины могут быть священниками. Действие Слова Божьего и действительность таинств зависит от Христа, который установил Слово и таинство. Священник не представляет человека Иисуса Назарянина, но воскресшего Христа, который обещает прощение грехов и дает наказ крестить и учить. Священник не действует как заместитель мужчины из Назарета, но как заместитель Сына Божьего. Воскресший Христос представляет ту действительность, что уже нет иудея и эллина, нет раба и свободного, нет мужчины и женщины, но во Христе Иисусе вы все одно. Священник собственной персоной ничего не прибавляет к обетованиям Христа и не делает их более надежными или такими, которым можно лучше доверять. Но проповедуя и выполняя таинство, он может ссылаться на заповедь Христа и его обетование, крестите и учите, берите и едите. Поэтому теологически невозможно одновременно ссылаться на имя Христа и на прощение Божие, и одновременно ограничивать прощение только границами собственной группы, на том основании, что Евангелие проповедует только какой-то собственный проповедник. Если вообще ссылаются на авторитет Христа, то нужно признавать, что это не ограничивается только авторитетом того, кто проповедует. Каждый, кто проповедует чистое Евангелие, может быть посланным Христом. Относится ли он к нашим или к каким-то другим людям? Иначе придется перенести авторитет от Христа и его обетований и заменить его авторитетом проповедника. А это уже означает, что мы возвышаем человека. К истории лютеранских церквей относятся черты немецкого пиетизма, которые и у нас в Финляндии обрели глубокую духовную жизнь, искреннюю веру и любовь. И эти религиозные движения плодотворны для нашей церкви. Они могут многое дать церкви. Но так может происходить только тогда, когда в этих движениях, религиозных движениях проповедуется слово и есть душепопечение. И тогда, когда люди обращают свой взор на авторитет Христа, а не людей. В пиетических течениях часто был такой пример, в котором в связи со спасением речь идет о собственном обращении, покаянии, пришествии к вере. И тогда внимание может отвратиться от тех даров, которые мы получаем в крещении. И больше обращают внимание на то, что совершает сам человек. Если в пришествии к спасению главным является то, что какой-то проповедник проповедует прощение, а не труд Христа во святом крещении к прощению грехов, то тогда мы приходим к такой цепочке в учении, в котором ослабляются обетование Христа о крещении. И если значение крещения ослабляется, тогда пытаются сказать, что власть греха над человеком не такая сильная. Но все-таки вероисповедные лютеранские книги учат иначе. Проблематично также то, что могут образовываться такие ограды из собственных проповедников. Истина спасения перемещается от обетования Христа и его благодати на группу верующих во Христа, которая ограничивается каким-то религиозным движением. Такое общество уже не служит его членам, давая защиту в жизненных трудностях, но ставит их в тупик и заставляет выбирать личную свободу. Если внимание перемещается от обетований Христа, данных всей церкви, и пытаются присвоить их только для собственной группы, и считают других, находящихся вне этой группы, погибшими. Назначение Евангелия иное. Оно освобождает от религиозных оков к свободной вере и упованию. Вера во Христа не разделяет верующих, но наоборот делает их жизнь общей. Вера объединяет, например, собравшихся братьев и сестер на этом большом летнем собрании. Но раз вера по своей природе объединяющая, то она простирается и за границы своего лагеря на всех тех, кто исповедует Христа. Христианская вера не может жить, отвергая все остальное христианство. И это особенно проявляется во святом причастии. Это общая трапеза, которой призывает Христос. Она основывается на обетованиях Христа и объединяет тех, которые принимают ее. В ней Христос дает собственное тело и кровь, и так делает принимающих его одним живым телом. Апостол Павел пишет: «Чаша, которую мы благословляем, не является ли связью с кровью Христа, и хлеб, который мы преломляем, не является ли телом Христа? Хлеб один, так и мы одно тело, хотя нас и много, ибо все мы причастны к этому одному хлебу». Святое причастие — это таинство, в котором внимание направлено на Христа и также на нашего ближнего. Мы становимся одним телом и разделяем одну жизнь во Христе. Принимая причастие, мы одно со Христом и со всеми принадлежащими Ему. Все, кто раздают тело и кровь Христа в причастии, и сами наслаждаются и принимают его с другими. Тот же апостол Павел говорит, что каждый член тела важен, и ни один не может сказать другому, что не нуждается в нем. Но и ни один член тела не может сказать всему телу, что не нуждается в нем. И рука или нога не может ампутировать сама себя и сохраниться живой. Она нуждается в связи с целостностью. Иначе жизнь засохнет и уже не будет исполнять своего назначения. Она не может жить только для себя. Христианство не может существовать без других христиан. Мы нужны друг другу. Девизом этого большого летнего собрания являются слова: «Бог — заступник своего града». Это слова из Псалма 47. Слова «град Божий» есть в трех псалмах в Библии. В псалмах «град Божий» и «гора Сион» первоначально означали конкретный город, а именно Иерусалим. Там воспевающие псалом встречались с Богом в его храме и собирались там на праздник. Там выполнялись определенные жертвенные богослужения, и там провозглашалось, что народ принадлежит Богу. Но когда христианская церковь на основе этих псалмов создала свои гимны, то мы уже больше не поем о земном городе, но об обществе, которому принадлежат через веру. Церковный отец Августин говорил о граде Божией. По Августину есть два общества, которые противостоят друг другу. Град Божий и земной город. И в том и в другом есть собственные жители. Их жители живут вместе, но духовно отдельно друг от друга. Одни — это христиане, а другие — неверующие. Но все-таки это не одно и то же, что церковь и государство. Христиане не создают такого человеческого государства, земного государства. Границы проходят как среди людей, так и в церкви и государстве. Но мы не можем, будучи людьми, увидеть эту границу. Ее видит только Бог, который есть сердцеведец. Но также он призывает всех в тот город, заступником которого он является. Он призывает к своему сыну, к прощению и новой жизни. Об этом мы поем также в Псалме 311. «Почему ты теперь боишься и прячешься, и убегаешь от лика Отца? Он пришел для того, чтобы очистить тебя и быть заступником своего града». Словами этого псалма я желаю всем собравшимся на этом большом летнем собрании обильного благословения Господа.